Таня Кель. Температура страсти. Читает Альбина Евдокимова
и Смирнов Антон.
5 лет назад я ушла, без объяснений и без оглядки. Теперь Лекс Ремингтон купил компанию, в которой я работаю. Азорн Эверхард появился следом, широкоплечий, улыбчивый и непростительно красивый. Случайность? Я уже не верю в случайности. Они разные. Зорн согревает, смеется, не прячется. Лекс не флиртует, он вскрывает. Находит больное место и нажимает. 5 лет назад между нами троими произошло кое-что, от чего я до сих пор не оправилась. А теперь у меня есть контракт, который нельзя нарушить. И 2 мужчины, которых нельзя игнорировать.
«Ты будешь считать дни до нашей встречи»,
— пообещал Лекс.
«Думать обо мне. Злиться на то, что представляешь. А потом пойдешь и утонешь в объятиях Зорна».
Он наклонился к моему уху и добавил.
«А думать будешь обо мне».
Глава 1. Мирель. Я узнала, кому принадлежит компания в пятницу вечером, а уже в понедельник утром мне нужно было быть там. Выходные я провела в 3 стадиях. Отрицание, гнев и что-то вроде мрачного смирения, потому что уволиться прямо сейчас я не могла. Контракт я подписала 3 месяца назад, и он держал меня за горло. Если нарушу, то будет такой штраф, который я не вытяну. А чтобы его не нарушать, мне надо идти в логово к монстрам. Выбор, как говорится, небогатый. Я ненавидела это поглощение всеми фибрами своей души. Наша небольшая компания работала спокойно и честно. А потом пришли эти золотые ублюдки с их деньгами и юристами. И все. Теперь мы влились в команду. У нас новый офис и руководители. А в понедельник летучка, куда всем надо явиться обязательно. И мне тоже. Когда я подошла к высокому стеклянному зданию, то невольно подняла голову. Оно холодное и безупречное, как и люди, которые в нем работали. Где-то там, на одном из этажей, меня ждала новая жизнь, и я ее не выбирала. «Соберись, Мирель, это работа. Ты не на казнь идешь». В холле было прохладно. Все в дорогом мраморе, повсюду кожаные диваны и стеклянные столики. И я в дешевых туфлях за 17 баксов, которые купила на распродаже. Даже девушка на ресепшене выглядит гламурно. Ее, наверное, специально выбирали, чтобы она сразу привлекала внимание. Гладкая кожа, шикарная одежда. Простая, но я точно знала, что бирки явно не из тех магазинов, где я обычно покупала себе шмотки. «Вам на 25-й этаж», — мурлыкнула девушка, растянув дежурную улыбку. У меня в руках оказался временный пропуск. И чем ближе я подходила к будущему месту работы, тем сильнее дрожали мои колени. «Соберись, черт бы тебя подрал!» Лифт медленно поднимал меня на нужный этаж. Двери открылись, и я снова шагнула в не менее красивое помещение. Там меня встретила точно такая же девушка. Да тут прямо конкурс модели был, не иначе. Меня посадили на кожаный диван ожидать. О, это ожидание! Всегда ненавидела его. В нем можно растерять все свои мозги, всю уверенность и запал. Я села, сдвинув колени вместе. На них положила папку. Телефон тоже находился в руке. Делала вид, что проверяю почту. На самом деле просто бездумно листала ленту. Периодически я смотрела на проходящих мимо людей. Никто из них не задерживал на мне взгляда. Значит, я выглядела достаточно уместно, чтобы не вызвать интерес. Или достаточно никак, что тоже неплохо. Потом начали собираться мои коллеги, и нас всех провели в огромный конференц-зал. Я тут же села у стены. Не хотела, чтобы меня заметили. Сотрудников этой компании я рассматривала внимательно. Вот юрист, а вот финансовый директор. И тут вошел Зорн Эверхард. В моем теле в мгновение напряглись все мышцы. Он что-то говорил коллеге по ходу движения. Смеялся. Как всегда, широкий, светловолосый и с безумной улыбкой, которая сводила меня с ума. Как и большинство женщин. Он не изменился, только стал шире в плечах и уже не выглядел парнем. Настоящий мужчина. Я все смотрела на него и думала, может, не заметит и меня пронесет. Вдруг я за 5 лет стала для него пустым местом. Да и пусть бы оказалась никем. Наша последняя ночь вывернула из меня всю душу, и я долго еще не могла прийти в себя. Зорн посмотрел в мою сторону и замер. Даже улыбка застыла на его лице. Кажется, прошла вечность, прежде чем он снова начал двигаться. Мужчина отвел взгляд, сел на свое место и открыл ноутбук. Только тогда я смогла выдохнуть. Летучка шла своим чередом. Сперва новые руководители представились, а после начали сыпать цифрами и условиями. Я делала вид, что слушаю, а на деле в ушах стоял шум. Каждый раз, когда Зорн смотрел на меня, его взгляд прожигал, и я его чувствовала почти физически. Минут через 30 все закончилось. Люди зашевелились и двинулись к выходу. Сложив бумаги, я тоже встала. Старалась не торопиться, хотя мне до одури хотелось побыстрее убежать отсюда. Надо просто выйти в общем потоке и раствориться. Но сквозь гомон я услышала свое имя, даже не успев дойти до двери.
«Мирель!»
Обернувшись, я увидела Зорна. Он стоял близко. Его ладонь сжалась на моем локте, и мужчина повел меня куда-то в сторону. Я не могла сопротивляться, вариантов не было. «Черт, черт, черт!» Мы оказались в коротком боковом коридоре. Здесь ни души. Только там он отпустил меня и повернулся. «Ты...» Зорн осекся и нервно потер переносицу.
«Ты знала, что попадешь сюда?»
«В пятницу узнала. Думаешь, я специально пришла сюда? Да я бы никогда...» На этот раз у меня пропал голос, а кулаки сжались. Во рту все пересохло, а перед глазами ярко вспыхнули воспоминания.
«Нет, конечно».
Он приблизился и навис надо мной. В его взгляде я увидела тоску. Зорн скучал. Безумно. Я тоже. Но мы сами натворили дел, и это теперь не вычеркнуть. Мое сердце колотилось в горле, и кончики пальцев дрожали. «Мне надо идти», — почти прошептала я.
«Подожди».
Он взял меня за плечи, и по моему телу пробежались мурашки от жара его рук. «Зорн!» — дернулась я.
«Одну секунду».
Его пальцы сжались.
«Просто дай мне одну чертову секунду».
В наступившей тишине мы смотрели друг на друга и понимали, что между нами огромная пропасть невысказанного, и оно давило на все органы чувств.
«Ты все еще злишься?»
— спросил он. «Да, да, боже, да! Как можно не злиться, когда увидел кошмар наяву?» Но вслух я ответила другое. «Нет, просто нам не о чем говорить».
«Мирель!»
«Господин Эверхард, мне пора работать».
«Это все Лекс, его игры. Неужели ты так и не поняла?»
Я горько усмехнулась. «Тогда что ты делаешь до сих пор в его компании?»
«Мы не друзья, это партнерство. И я не могу все просто разорвать».
«Кажется, ты даже не старался». Сделав шаг назад, я освободилась из его рук и пошла прочь.
«Мирель, мы поговорим еще».
Донеслось мне в спину, но я даже не обернулась. В главном коридоре было людно. Тут царил хаос. Коллег рассаживали по кабинетам, все бегали с коробками, кто-то переговаривался у кофемашины. Я шла сквозь этот гул и глубоко дышала, стараясь успокоиться. Надо просто дойти до нового рабочего места и погрузиться в работу. Но мне не дали расслабиться. Как только я завернула за угол, то столкнулась нос к носу с Лексом Ремингтоном, главой этого подразделения и наследником всего холдинга. Он вышел из кабинета. Как всегда, прекрасен. Темный костюм ему шел. У уха он держал телефон. Внутри все сжалось до точки и заболело так, что стало нечем дышать. Наши глаза встретились, и Лекс отстранил трубку на время. Никакого нервоза. Типичный Лекс с одной рукой в кармане. Темные волосы теперь не были зачесаны, как раньше, а в изумрудных глазах сплошной холод. Совсем ничего. И если Зорн для меня был огнем, то с Лексом я чувствовала, будто в меня разом впивается 1000 ножей. Я не двигалась, как и он. В конце концов, Ремингтон приложил телефон обратно к уху, коротко что-то сказал, не отводя от меня взгляда, и убрал трубку в карман.
«В мой кабинет. Сейчас», — приказал он.
А потом развернулся и ушел, даже не проверяя, иду ли я следом. Мое сердце вырывалось из ребер. Костяшки пальцев, сжимавшие папку, побелели. «Я в какой-то адской ловушке, и у меня нет шансов убежать». «Соберись, Мирель. Он просто твой начальник. Ничего больше». Каждый шаг давался с таким трудом, будто в ногах застыл бетон. Дверь была приоткрыта, и я вошла. Лекс стоял у окна спиной ко мне и смотрел на город. Я же просто осталась у порога, не подходила к его столу. Его кабинет был большим. У стены стоял стол, напротив него два кресла. Сбоку расположился огромный книжный шкаф. Все в идеальном порядке, как и любил Лекс.
«Садитесь», — произнес он наконец своим низким бархатным голосом.
И только когда я опустилась на кресло, Ремингтон повернулся. Я его не видела 5 лет, а он почти такой же, как я его помнила. Только жестче, и взгляд потяжелел. Хотя куда уж тяжелее. Но теперь в меня будто вливали жидкий изумрудный свинец.
«Мирель Бельмар. Специализация — девелоперские проекты и финансовое моделирование. 2 года в Арконе, практику проходила в консалтинге».
Лекс как будто читал мысли на мое досье. Но удивило другое. После всего, что между нами было, он со мной перешел на деловой тон? Я вспомнила, как его жаркий язык изучал мое тело, но постаралась тут же забыть. «Ты совсем сдурела, Мирель?» Нашла время. «Кажется, вы все обо мне знаете», — подыграла я его тону.
«Я читаю досье всех сотрудников, которые приходят ко мне в компанию».
«Мы не пришли», — отрезала я. «Нас привели». В его лице ничего не изменилось, только чуть наклонилась голова.
«Верно», — согласился он. «Перевели».
А потом Лекс медленно подошел и сел не на свое место за столом, а в кресло напротив. Слишком близко для деловой встречи. В руки он взял ручку, которую тут же начал крутить между пальцами.
«Проект, которым вы занимались в Арконе», — протянул он, — «мы ведем уже 8 месяцев. Параллельно».
«Мы вели его с нашей стороны, а вы со своей», — поправила я. «А потом поглотили нас».
«Интересное совпадение, правда?»
Не отрывал он от меня взгляда, и по моей спине побежали мурашки. Я не уверена, что хочу понять правильно. Потому что если это не совпадение, значит, поглощение было только из-за одной меня. Он все это время...
«Что вы имеете в виду?» Все же решила уточнить я.
«Только то, что сказал».
Он положил ручку обратно и лениво продолжил.
«Проект требует одну команду. Теперь она есть».
Лекс встал и обошел мое кресло. Я не оборачивалась, но чувствовала его у себя за спиной. Достаточно близко.
«Покажите, что вы привезли».
Я взглянула на папку, открыла ее и разложила листы. А потом начала погружать нас в графики и цифры. Старалась говорить ровно, но голос иногда противился и подрагивал, потому что я ощущала физически его взгляд. Он был как будто прикосновением к моим волосам, коже.
«Стоп».
Оборвал меня Лекс на 3-й минуте. Секунда, и его ладонь захватила мое запястье, а сам он нагнулся. Большой палец водил по взбесившейся вене, а по моему телу прошлась дрожь. Кажется, я даже перестала дышать.
«Вы слишком нервничаете, Мирель. Надеюсь, в цифрах вы не врете»,
— тихо сказал он где-то над ухом. «Вы всем сотрудникам замеряете пульс?» Вытянула я руку из его.
«Продолжайте».
Я не видела его, но слышала в его голосе коронную усмешку. Не знаю как, но я снова погрузилась в цифры. Когда я закончила, он обошел свой стол и рухнул в кресло.
«Хорошо»,
— бросил Ремингтон.
«В пятницу в 10 утра будет общая встреча по проекту. Будьте готовы».
Аудиенция окончена. Слава богу. Я спешно собрала листы и уже направилась к выходу, когда он произнес:
«Добро пожаловать в компанию».
От этого внутри пошел медленный холод.
Лекс снова начал свою игру со мной. Вот черт. Закрыв за собой дверь, я метнулась в дамскую комнату и умылась холодной водой. Сегодня я встретилась с двумя своими катастрофами из прошлого. Такими темпами у меня скоро откажет сердце. К черту их обоих. Я теперь старше и могу дать отпор. Меня больше не сломить.